Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном великом князе Александре Невском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее старцах. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов.
Говорили об Авве Моисее, когда он сделан был клириком, и возложили на него стихарь, архиепископ говорит ему: «Авва Моисей, вот ты теперь весь стал белым». Старец говорит ему: «О, если бы, владыка, и изнутри было так же, как извне!» Епископ, желая испытать его, говорит клирикам: «Когда Авва Моисей взойдет на алтарь, гоните его и следуйте за ним, чтобы вам услышать, что он станет говорить». Старец вошел, клирики начали поносить его и выгонять, говоря: «Ступай вон, эфиоп!» Старец, выходя, говорил самому себе: «Хорошо тебе сделали, прохокожий, черный, ты не человек, зачем же ты ходишь среди людей?» Авва Моисей сказал: «Имеющий смирение смиряет демонов, а не имеющий смирение смиряется демонами». Еще сказал: «Не только говори смиренно, но и смиренномудрствуй, ибо невозможно возвыситься в делах по Богу без смиренномудрия». Авва Пимен, услышав об Авве Нестерое, живущем в Киновии, пожелал видеть его и просил Авву его, чтобы он послал его. Авва, не желая послать его одного, не послал. Через несколько же дней эконом Киновии, имея помысел, упросил Авву отпустить его к Авве Пимену, говоря, что имеет нужду открыть ему свои помыслы. Авва отпустил его, сказав: «Возьми с собою и брата Нестероя, потому что старец просил меня о нем, но, не осмеливаясь отпустить его одного, я не послал». Когда же эконом пришел к старцу Пимену, то высказал ему свои помыслы, и сей уврачевал его. После сего старец спрашивает брата, говоря: «Авва Нестерой, откуда ты стяжал добродетель сию, что, когда бывает скорбь в Киновии, ты не говоришь и не сетуешь?» И брат после многих вынуждений от старца сказал: «Прости меня, Авва. Когда я взошел в Киновию вначале, сказал помыслу моему: ты и осел одно и то же. Как осла бьют, и он не говорит, как ругают его, и он ничего не отвечает, так и ты. Как и псалмопевец говорит: скотин бых у тебе, и аз выну с тобою. Говорили об Авве Олимпии в скиту, что он был из рабов и каждый год ходил в Александрию, нося плату господам своим. Они встречали и кланялись ему. Старец же вливал воду в сосуд и приносил, чтобы омыть господ своих. Но они говорили ему: «Отче, не тяготи нас». Старец на это отвечал: «Господа, я сознаю, что был раб ваш, и благодарю, что вы сделали меня свободным служить Богу, потому я омываю вас, и вы возьмите мою плату». Они же оспаривали, не принимая. Тогда старец сказал им: «Если не хотите принять, я останусь здесь служить вам». И они, благоговея к нему, оставили на волю его делать, что он хочет, провожали его с честью и со всем необходимым в довольстве, чтобы он сотворил за них угощение любви. По сему случаю он сделался славным в скиту. Авва Пимен сказал: «Для человека всегда необходимо смирение, смиренномудрие и страх Божий, как дыхание, исходящее из ноздрей его». Авва Пимен был спрошен от брата: «Каким мне должно быть в том месте, в котором я живу?» Старец отвечает ему: «Имей мудрость пришельца, и если куда придешь, не допускай, чтобы слово твое имело над тобою власть, и успокоишься». Еще сказал: «Повергать себя пред Богом, не ценить себя, оставлять свою волю — вот делание души». Еще сказал: «Не оценивай сам себя, но прилепляйся к хорошо живущему». Брат спросил Авву Пимена, говоря: «Авва, чем мне заниматься, когда я нахожусь в келье?» Старец отвечает ему: «Я, доколе человек, находясь в глубине тины до самого горла, несу бремя на вые своей и вопию к Богу: помилуй меня».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой благоверный великий князь Александр Невский. Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переяславле-Залесском. Отец его Ярослав, крещение Феодор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать святого Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 году князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра, великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли русской. Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла Биргера. Святой Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными верой словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное предзнаменование. Стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. И была сеча великая с латининами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 году молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 году зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя святого Александра прославилось по всей Святой Руси. Западные пределы русской земли были надежно ограждены. Настало время обезопасить Русь с востока. В 1242 году святой Александр Невский со своим отцом Ярославом выехал в Орду. Священную миссию защитников русской земли Господь увенчал успехом. Но и на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это свою жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой, необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси, продолжал крепить святой Александр Невский. Обещав свою поддержку, святой Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи. В 1252 году многие русские города восстали против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Святому Александру опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Святой Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В 1253 году он отразил новый набег на Псков, в 1254 году заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 году ходил в поход на финскую землю. В тьму язычества святой Александр нес свет евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. В 1256 году умер хан Батый. Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока. В этом было пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси. В 1262 году, по его указанию, во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов Баскаки, ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло. Ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном Руси от Востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное российское государство, включившее впоследствии в пределы русской церкви почти все наследие Чингисхана до берегов Тихого океана. Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, 9 дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивно и памяти достойно. Нетленные мощи благоверного князя были открыты по ведению предкуликовской битвы в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день решено было осветить перенесение мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург. вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года святые мощи, были привезены в Шлиссельбург 20 сентября и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александро-Невской лавры, где почивают и ныне. Празднество было установлено указом от 2 сентября 1724 года, восстановленное в 1730 году. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому – многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Наиболее известный из них – Патриарший собор в Софии, Кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы – залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами. В числе святых благоверных русских князей мало успешных в политике. Невский герой – очевидное исключение. Но нельзя забыть, что все его великие военные победы на Западе и дипломатические на Востоке были даны ему Господом в ответ на великие смирения и жертвенность. Князь Александр всего себя отдавал служению любви к народу своему, который, увы, не всегда отвечал ему взаимностью. То его изгоняют облагодетельствованные им новгородцы, то горячие умы повстанцев против татар не задумаются о цене хрупкого мира с татарами, мира, выстраданного им, князем Александром. И опять он же, с очевидным риском для доброго своего имени, вынужден будет усмирять своих, чтобы не допустить полного порабощения, если не гибели от сильнейшего врага. Когда же истощатся силы святого князя, и отойдет он ко Господу в расцвете сил, всенародным возгласом неутоляемой боли прозвучат на погребении слова митрополита «Закатилось солнце земли русской». Великие же слова самого святого Александра Невского «Бог не в силе, а в правде» станут на века вдохновением христолюбивому воинству на грядущие битвы. Да станут они и нам правилом веры и жизни по высокому примеру благоверного и великого князя-христианина.
В эфире программа «Благовещение».
Глинская лампада. Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача 7. Сегодня архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословской церкви в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук, продолжает свой рассказ о старцах Глинской пустыни, живших в 20-м столетии в Грузии, и о своей духовной наставнице схемонахине Серафиме Диченко. Она еще девочкой молитвенно обращалась за помощью к отцу Серафиму Романцову, а после, вслед за глинскими старцами, приехала в Тбилиси и провела у них на послушании многие годы.
Oh,
А сама матушка из какого монастыря была?
Матушка, рода матушка была из-под Таганрога. Я точно не помню, сколько ей лет было, наверное, так 12-14, когда они перебрались уже в Таганрог. И ее родственники до сих пор живут на том месте, куда они перебрались. Это очень набожный город, святой, какой-то особый. Я бывал в Таганроге и убедился во всем том, о чем мачеха рассказывала. Много монашеств. И тогда было уже Господь им дал по молитвам блаженного Павла Таганрогского. Еще тогда не был прославлен, естественно. И вот, когда... Ну, бывало трудно, мальчик была сиротка, у мальчика было много проблем, естественно, и тогда, это начало 30-х годов, суровый очень период, она слышала, что там женщины на богомоле едут в Глинскую пост. И они говорят, вот в Глинскую пост, и столько надо ехать, и вот там старцы, и это, я на это все слышала. И вот понимала и знала, что там есть отец Серафим такой. И выйдет во двор ночи, чтобы никто не знал, смотрит в эту сторону, где Глинская пустынь, и кричит: «Отец Серафим, помоги! Отец Серафим, помоги! Спаси!» Через какое-то время вот эти верующие женщины ее взяли в Глинскую пустынь.
А время-то было уже советское?
Советское время. Они все время ходили на богомолье. Все время. Это очень интересно. Все ездили, слава Богу. Они все знали, на какой праздник, куда надо ехать, где церковь еще не закрыта. И во многие церкви. Мачеха рассказывала о том, куда их возили крестить, вообще куда возили детей крестить. Там о каком-то церкви еще рассказывала. Машка, пришли закрывать эту церковь, и вышла вся деревня с грудными детьми. И легли, сказали, только через нас. Да. И так спасли они церковь. И потом, вот уже мачка помнила, когда, говорит, пришли в эту деревню, мы ничего не знаем. Дети, говорит, голышом бегают, играют в песочек, что-то. И на всех крестики, на всех. Вот везде вот так христианский народ сам должен за церковь стоять. И вот когда мачеху взяли в Глинскую пустынь, ну, мачеха что там, скромная, у него, наверное, ничего и особо не было, дадут, что покушать, покушает, а нет, ходит вместе с ними. И вдруг они говорят: «Отец Серафим, а с нами новенькая». Вот, говорит, ее зовут Мария. И отец Серафим благословили ее, сказал: «Она каждый день у меня бывала». Каждый день у меня бывало. Вот это такое удивительное, вот старческое. Поэтому мы не говорим о том, что бывает, как бывает, а говорим о том истинном духовном общении, которое может существовать, если человек просит воистину от всего сердца, если человек просит то, что надо просить, Господь услышит. И вот отец Серафим слышал, и отец Серафим стал последующим одним из основных духовных отцов мачехи, потому что духовных отцов было потом несколько еще. Ну, такая жизнь, что так и бывает. Надо у всех набраться чего-то, разные старцы разный дух, они едины во Христе, но дух, опыт разный, а каждому поколению, каждому новому подвижнику, который растет, надо от всех, как говорили отцы древние, от всех цветочков набраться нектара и потом класть в свой улей. Всю благодать надо собирать. Если мы об этом и писали, вот как, что такое духовное общение? Вот это духовное общение, где-то там сиротка кричит, старец слышит, вот это старец. Мы другого старчества не можем принять, поэтому нам немножко трудно признать, что вот такие есть хорошие молитвенники, есть подвижники, есть христовые люди, служители Бога. Но старцев раз-два я обчелся. Их никогда не бывало много. Старчество — это понятие совершенно другое. Старец — это отец Серафим. Вот мы понимали.
Да, батюшка, ведь так часто бывает, что люди в поисках старца попадаются к лжестарцу. И не всегда могут отличить, кто есть настоящий старец, а кто лжестарец. Вот еще какие качества настоящего старца, чтобы можно было определить подлинный дух старчества, вы назовете?
Каждый человек это узнает и чувствует сердцем своим. Вот матушка стремилась, просила Матерь Божию, чтобы Матерь Божия привела ее к старцам, а потом, чтобы она без старцев никогда не жила. Она просила это: «Матерь Божия, я пропаду без старцев, дай мне старцев». Она, может быть, не понимала до конца это, может быть, и понимала, потому что так было, она росла среди старец и старцев. Они просто чудеса творили.
То есть, наверное, встреча со старцем, она дается тому человеку, который к этому готов и сам ведет такую чистую жизнь. И искренность имеет сердце.
Чисто создишьте во мне. Не знаю, это, конечно, нельзя заслужить это. Я никогда не думал, что я что-нибудь увижу. Когда я читал житие Матронушки, все первое житие, такая маленькая и самая лучшая книга, что только написано о ней. Ну, там рассказывается о послушнице, рассказывается о людях, которые к ней приходили. Я читаю и думаю, ой, какие они счастливые. Они же имели счастье приходить к старице, лицезреть ее. Какие же они счастливые. Я никогда не думал, что я попаду к старице, которая столько всего покажет. А это Господь так дал. Это нельзя заслужить, это нельзя вот и сказать. Старчество это соль земли, это соль православия. Когда старчество угасает, то угасает вся жизнь православная, потому что ничего не интересно. Вот эта простая приходская жизнь, простая, просто прочитали молитву, просто служили, все это хорошо, это замечательно, но как-то вот этой духовной связи вот все вянет. Вот бывает же вот природа и деревья, и вроде цветочки, но некрасиво. Куда ты придешь и так смотришь, что там даже меньше зелени, а какая красота. Одна трава, но благоухает. И на самом деле, просто для тебя благоухает. Вот так старчество. Не определишь никак снаружи. Изнутри это просто присутствие благодати Божией. Это те, которые духом своим, они сродни с преподобным Серафимом Саровским. Вот это дух, который возродил преподобный.
Oh,
отце Витале тоже говорят, что «Ой, отец Витале, да он!» А сейчас придешь на могилочку и видишь голые поясницы, голые ножки, плечи, и прямо так и лежат, и молятся. А я и сказал им, я говорю, эту молитву не примет отец Виталий. Негоже так приходить на могилку старца. Одна умника там говорит, отец Виталий не был строгим. Я говорю, прости, миленькая, ты не видела, не слышала и не понимаешь ничего. Посмело бы кто-нибудь так войти в Александро-Невский храм или в Дидубе, или в Клинскую пустынь. Более знающие, они говорят, отец Виталий был мирно строгий. То есть он не всегда высказывался в таком строгом тоне, но всегда был строг и всегда мирен, потому что мир был в нем. Ну, ведь мы, например, не можем так. Не разрешалось... Вот на трапезе, когда у отца Виталия сидели, не разрешалось выбирать пищу. Знаете, как ели все? Смотря сколько было народу, все за столом сидят, вот, например, за этим столом. Принесли две миски борща и поставили здесь и там. И все взяли ложки и кусочек хлеба. Берешь из этой миски... А зачем у тебя хлебушка, чтобы не капать по скатерти? И ешь, опять и ешь, и молишься, все должны были молиться. Это первое условие. Это первое условие, что сейчас очень трудно привить не только простым людям, но и живущим в монастыре. И понимаешь, что трапеза – это продолжение литургии. Мы причащаемся всему тому, что Господь нам дал для пищи, где подкрыл. Мы не можем без пищи прожить, никак не можем. И вот когда мы приняли духовную пищу, теперь надо телесную пищу принять. И это надо в благоговении делать. Когда большая трапеза, когда... Праздник тогда разрешается, там и пение разрешается, если кто-то сидит, что-то расскажет, но не так пустословие, а все в таком благочестии. И вот поели, все уже не осталось, там борща не должно остаться. Все, кто-нибудь еще... ломтиком хлеба там почистили, все, и чистенькая миска убирается. Теперь принесли второе, что-нибудь. Ну, был, например, сыр, помидоры, яички. Берешь, ешь. Каша, опять все. И за всем очень строго следил. А вот она, раба Божия, отказалась от еды. Почему? Она не хотела борща покушать. Она думала, да я каши побольше поем в конце. Отец Виталий обратился к ней. Она сказала, нет, я не хочу. Он протянул руку и ее ложку перевернул. Вот ложка так, он перевернул, вот так и положил. Принесли что-то. Она протянула взять там помидорчик или что-то. Отец Виталий сказал, ты же не хотела есть, не бери это. Ты подождись, пока мы покушаем. И так до конца она осталась голодная. Отец Виталий не дал куска хлеба ей. Потому что все мысли ее были настроены, как бы вкусно покушать.
А действовало такое воспитание? Люди не обижались? Действовали. Не обижались?
Они, ну, обижались многие, но, ну, понимаете, на обиженных иногда возят воду, иногда холодную воду, а если очень добрый попадается, мы, например, сардинками даем еще воду. Потому что невозможно, так невозможно жить, как мы хотим. И, конечно, отец Виталий редко высказывал. У отца Виталия была матушка. Он молился, а матушка кричала. Надо же сказать, что они не понимают, сидят, сели на его кровать, а нельзя же на кровати монаха, чтобы села женщина. Он же не скажет, в эту минуту вбегает мальчика и говорит, что вы не понимаете, как себя надо вести в монастыре. Вы находитесь в комнате старца. Монах, что ты молчишь, ничего не говоришь? Прости, прости, начинал он. А это теперь и уродствует. Ему и уродствовать, молиться, а мне кричать и бегать. Ладно, и уходила, потому что у каждого это тяжелейший крест. Потому что люди, они неисправимы. Или вот отец посылал Давиду Галиджийскому, он апостольный, но все. Он все видел вечером. Ну-ка, расскажите мне, расскажите. Все рассказывают, что, как шли. Как же, говорит, вышли к преподобному Давиду Галиджийскому, и вместо того, чтобы творить Иисусову молитву, одна сестра, говорит, все уши прожужжала, кричала, ой, какая красота, ой, какая красота, ой, какая красота. Вот так она молилась, говорит, всю дорогу. Она говорит, Господи, он и там слышит меня. Или из Александра Невского храма возвращаются по дороге, там мороженое или что-то, даже близко от, до метро, да? А потом тоже Дедовская обитель от метро. Мы успеем. И они что-то там покушали, мороженое, пирожки, что-то. Пришли домой, отец спрашивает, да вы голодные? Да, голодные. Ну, там налили супчик или борщ. И отец Виталий говорит, вы же уже ели пироги, ели мороженое. Давай покушаем те, которые ничего не ели. Они остались так. Потому что без благословения ничего не делалось. Ничего не делалось. Понимаете? И миряне также жили. Потому что эти годы, когда ты находишься рядом с старцем, надо этому посвятить себя.
Thank you.
подошла к концу седьмая передача из цикла «Глинская лампада». Рассказывал архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословской церкви в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук, член Национальной комиссии по биоэтике. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Пюхтицкого монастыря и ансамбля «Басяни» на музыку святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 55. Велела Катечка лакею позвонить. В воскресенье, мол, вечерком. Воскресенье пришло. Простенько так оделась. Велела чаю подать, сухариков. А сама уходит. Я ей: «Куда ты? Куда ты?» Она мне: «Он тебе обрадовался. Няня из Москвы приехала. Вот и поговорите». С мешком так. А я успею. Опять за свою. Сижу, жду гостя. А квартира у нас богатая, салоны, цветы, портреты ее наставлены. Приходит Васенька. Не узнал я его. Усы сбритые, в пенснех, франт такой и не военный уж, а как всякий хороший господин. Сразу меня узнал. «Няня милая, как я рад, и вы в Америке очутились». Поцеловались с ним, родные будто. «И все, — говорит, — вы прежнее, в платочке, моды не признаете», — пошутил. Оглядывает салоны, а ее нет и нет. Говорю: «Сейчас должна быть». Ну, поговорили мы. Их компания, говорит, завод у французов ставит, и его, пожалуй, пошлют с дилектором к лету, может, и уедет. Все на часы заглядывал, а ее нет и нет. Араб нам чай принес на подносах. Ох, не любил я их. С глазу на глаз боялся оставаться. Чисто собака грязная. По чашечке выпили, она и входит. «А, здравствуйте. Повидались с нянечкой? Так это запыхалось». А он так вытянулся. Сразу видно, военный он офицер. А я и вышла. А сама слушаю. Доложился ей: «Так и так. В Америке живет. Газет не читает, дела все». Ну, чай пили, разговаривали, как кавалер с барышней говорят. Часик посидел, просил дозволения навещать. Дозволила ему: «Приходите, только скоро сыматься едет». А тут к нам идол и прицепился. Глава 56. Самый тот в Париже жемчуг ей подарил. Стал цветы присылать, во дворец к себе приглашать, и к нам заедет, и слон что-то зачастил, дилектор. Приехал я из церкви раз, а браш меня на автомобиль отвозил. Гляжу, слон у нас горячится, бумагой трепет. А это сбивать стали Катечку, идол тот, от слона отказаться. Нового дилектора привез. А он несметный богач, всех может загубить. Сидят они, а браша прибегает, Катечка его куда-то посылала. Из прихожей и увидал идол-то, так и ужахнулся. Спрашивает меня: «Да неужто он вам знаком?» «А как же, — говорю, — не знаком. Он сидит, трубку сосет». Он даже за голову схватился. «Это такой человек, на всю Америку двое только таких, половина всех денег у него». И слон прибежал, все они бумаги на столе трепали. А браш и говорит: «Захочет шалаш, фамилия вот такая». «Салаш, шалаш, от слона только перья полетят». И сбили Катечку. Шалаш большой штраф слону заплатил, а на своем поставил. И стал к нам бывать, будто свой человек стал. Ох, не любила я его, бугай страшный. Морда бурой кирпичом, а зубы не золотые, а железные, будто темные. Она ни чуточки не боится. Так все, сумочку подайте, перчатки подержите. И вот какие портреты ее в газетах печатать стали. Царей так только печатают. Скажешь, глядит на тебя нехорошо, зубами жует. Плохая примета, как человек все жует. А она, надоел, отвяжись, тут все жуют. Своеволка такая стала, и сдерглась, так вот и рвет, и мечет. И что такое с ней, не пойму. 26-й пошел, а судьбы нет и нет. И все на нее глаза пялят, а идол так вот и хочет съесть. Ну, подписала новую бумагу, и ей еще 2 месяца отдыхать. А Васенька к нам и к нам. Старая поднялось. А тут шалаш приглашает, заезжает, знакомство большое стало. Временем уж и не сообразится. Скажет Васеньке зайти, а ее дома нет. И у него время занятое, и ему и горько. И такой тоже неспокойный стал, серьезный. Спросила как-то, не здоровится, может? Да так, говорит, с войны в голову вступает. А он откровенный со мной-то был. Ах, няня-няня. Лучше бы мне не видать Катерину Костянтиновну спокойней. Все будто кончилось, а вот... Губы закусил, грустный стал. Ушел, с неделю не приходил. Она его в телефон и воззвонила. «Вы что, обиделись? Перепутала я? Меня на части рвут, ничего не могу поделать. Приходите проститься, скоро я улетаю». Ну, пришел, ничего, ласковой была. «Хочу с Салашом вас познакомить. Слыхали о нем?» «Как не слыхать? Хам известный. Васенька-то ей». Она их и свела у себя в гостях. А после говорит, «Понравились вы Шалашу. Хотите, на первый завод вас определит?» «Не хочу», — говорит. «Я уж определил себя». «А, гордый вы!» — посмеялась. Любила его дразнить. «А то вызвала как-то. Приходите, что-то мне не здоровится». Пришел, хороших конфет принес, любимых ее трюхельков, а она на бал собирается, модистка ее убирает, сел, коробку на столик положил. Выбегла она, плечки голые, вся такая юрливая, платье серебряное, камушки горят, ну как мушка, какая золотая, так и обомлел. Она ему удивилась будто, а ведь я спутала, на бал мне надо, а ли вы спутали? Я, говорит... Никогда не путаю. Обиделся. Ну, ласковой стала. Простите, переоденьтесь, поезжайте, будете моим кавалером на балу. Помялся он. Извольте, говорит, ежели вам приятно. Велела ему прямо на бал ехать, а за ней кто-то обещал заехать. Он прямо отшатнулся даже. А тут араб огромадную коробку чисто корыто конфет принес и ландышки в серебряном кувшине. А это от Шалаша. Он каждый день присылает гостинцы. Растерялся Васенька и коробочку свою взял, пошел. А идол ему навстречу. В прихожей они столкнулись, друг дружке помычали. Провожаю Васеньку, а он мне коробочку дает. Вам, няня. Сказала я после Катечки на другой день. Она словно расстроилась, закусила губку. В телефон ему. «Чего на бал не приехали?» А я вас ждала, обещали. Придите, мне надо вам сказать что-то. Пришел, только вошел. Она ему криком прямо. Вы что, на это корыто обиделись? На Шалашову коробищу? Трюхельки мне принесли, сладкоежки отдали. И губку не дрожит. Говорите! Ну, покаялся он. Сказал, смутило что-то. Она на него кричать. Корыто вас смутить может, вот как. Дай, нянь, трюхельки, а тебе Шалашовы. Он и слова не мог сказать. Да много она так с ним крутила. То притянет, то швырнет, а то велела ему в театр прийти, а сама на аэропланах улетела, директор ее повез поглядеть чего-то. Через 3 дня вернулась, а он ее в театрах не нашел, к нам пришел. Говорю, улетела, велел директор. Он всю голову потирал. Сказал так, надо все это кончить. Сказал я ему, и она сама не своя, расстроена, а он мне прямо на чистоту. Засела в нее заноза, ничего не поможет. Прощайте, милая няня, мне здесь не надо бывать, я ей все напишу. Я его уговаривать? Нет, ушел. Вернулась она, я ей и сказала. Она в телефоны, ошибка вышла, придите. Ну, пришел, бледный, глаза нехорошие такие. Она ему: вы сами напутали? Он голову потер, смотрит, и голос у него не свой. Я, говорит, не пойму, что напутали. Она его растеряхой назвала, вывернулась. На той неделе, говорит, велела прийти в театры, а вы вон как. Чего вы такой рассеянный, а? Влюблены в кого? Он даже не поглядел на нее, отворотился. Не влюблен, говорит. Очень рада, говорит. Можете уходить. У меня голова с Яропланов кружится, хочу прилечь. Ну, ушел. А утром письмо прислал. Прочитала она, расстроилась. Села сама писать, все рвала. В спальную заперлась, так и не написала. 3 дня не звонилась в телефоны. Я ей сказала все, как он говорил, про занозу. Она мне: не лезь не в свое дело. Обидно мне стало. Накричал я на нее: как так, не мои дела? Всю жизнь с тобой мыкаюсь, по свету меня таскаешь, а не мои дела? Не железная я в самом деле, всякое терпение лопнет. Не поверите, барыня, я и про Рождество забыла. Ихнее Рождество, наше Рождество, голова вся запуталась. И в церкви не была, чисто я бусурманка. 5 дней прошло, писала все, рвала. А тут дилектор приехал, велела сказать: больна. Сидит, кутается в мех, один нос видать. В телефоны звонят. Вскочила. А это дилектор. Завтра на службу лететь, в мигалке. Она ему: больная я. А у них строгий штраф чуть что. Шалаш прикатил, стал гавкать. Она на него как крикнет, он головой боднул, уехал. На другой день они двое прикатили, не приняла. Отсрочку ей дали из уважения, а то бумагу грозились разорвать. Это уж потом узналось, Абраша мне рассказал. Он тут тоже сколько мотался с нами. А ей уж еще 4 дилектора бумагу подписывать давали. Уехали они, она сразу за телефоны. Как вскрикнет, чисто ее укусило что. На кресло упала, побелела. Я: Катечка, Катечка. Она не дышит. И дом никого. Выбегла я на лестницу, а человек бежит сверху, перо на ухе, карторщик. Кричу ему, а он не слушает. Я его за руку и потащила к нам, а он вырываться стал, напугался. Все-таки я его втащила. Показала на Катечку. Побежал доктора позвать. А там их на каждой лестнице, как собак. До доктора еще она обошлась. Тут и началось страшное. А вот.
Глава 57. А это Васенька заболел. Ей в телефон сказали. За руку меня схватила, дрожит, зубами стучит. Нянечка, едем, опасно болен, проклятая я. Покатили мы за город. Подъехали к заводу, а нас не пропускает. Она кричать. Велели пропустить. А его уже в больницу свезли, дилектора. Мы в больницу, в другом конце сады где. Его в мозговую больницу положили. За голову-то он все хватался. Да на фабрике еще нам сказали, он для нас нужный слуга. Мы его на хорошее лечение послали. Но в конторе нам отыскали его. В саду флигелечек, дачка будто, в елках, место самое тихое, белая вся больница. Вышла смотрительша, записала нашу фамилию. Я, говорит, вас хорошо знаю, только навряд вас доктор допустит, опасно болен. Пришел доктор, тоже все чет жует, как вскинется на нас, строгой очень. Никак без памяти лежит инженер, я за него отвечу компании. У него воспаление мозгов, сотрясение от войны, не могу допустить. Закричала на него Катечка: взглянуть хоть дайте. В расстройстве таком по-нашему ему крикнула, а он не понимает. Выпучился на нас,
но сказали мы ему по-ихнему. Дозволил. Повели нас. Чистота, сестрицы, сенаторки, беленькие, хорошенькие, все туфли велели мягкие, не шуметь. Привели в палату. А там темно, в тьме его держали. Чутошный огонечек синий, будто там у покойник лежит. А близко не допустили, а то испугать можно. Лечение такое американское, мозги вот когда горят. И тишь, под простынькой он, как у покойник, и на голове лед в пузыре, и сестрица неотлучно за руку держит. Коленка у него с тайком, только и видели. Третий день без памяти. Спросила Катечка доктора. Он рукой так, ничего не могу сказать. Катечка так и закаменела. Обещали нам позвонить, что, как. Тогда и в собор ездили, молебен скорбящей радости служили. Артист тот-то и прицепился, говорил-то я вам. 2 дня все не звонили нам, а мы знали, что хорошего нет, а Браша нам все справлялся. Приехали из собора, она сонно и дожидается, руки потирает. Радость вам, доктор знакомый мне в больнице сам мне сказал. Инженер ваш в соображение пришел, 2 дня можно повидать. Владычица-то услыхала, просияла нам солнышко, и артист тут как тут. Это я вам счастье принес, позолотите ручку. Дала ему Катечка на радости бумажку. А он хитрый и говорит грустно так, что деньги миллионы через руки проходили, а один пепел остался. Мне теперь деньги, что мертвому греку пиявки ставить. А только давай. И к шалашу прицепился, все у Катечки дознавал про Васеньку. Думается мне так. Уж не нанял ли его идол следить за нами? Да что, барня благородный, был благородный, а теперь чучело огородный, совести-то нет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.